Почему на бегу возникает одышка? Почему на разминке пульс уходит в анаэробную зону? Насколько опасно бегать на высоком пульсе 190 ударов в минуту и выше? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эры и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин собственной персоной. И сегодня у нас 77-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему «Не слишком ли быстро я бегу?». Начнем с нетривиального вопроса, очень интересного. Нам задал его слушатель из YouTube в комментариях к нашим предыдущим видео в YouTube. Слушатель с ником Алекс Брусфорс. Как вы относитесь к стратегии Negative Splits? Это когда вы начинаете с темпом немного медленнее, чем целевой, потом он с каждым километром ускоряется, заканчиваете с темпом чуть более высоким, чем целевой. Средний темп выходит как запланированный. В какие тренировки и когда следует включать negative split? И можно ли на каждой тренировке, если бегаю дистанции от 5 до 10 километров, так делать? И при этом слегка менять процент от почти незаметного до чуть более агрессивного? Или это довольно стрессовое занятие, и чистить с ним не надо. Заметил у себя, что если бегу не смотрю на гаджеты, то темп ускоряется с каждым километром на пару секунд. Как будто бы организму не терпится наконец добежать.
Вообще-то стратегия negative splits относится к соревнованиям. И про negative split говорят, когда человек в ходе соревнований вторую половину дистанции пробегает быстрее, чем первую. Как правило, negative split наблюдают на длинных дистанциях, потому что на средних и коротких дистанциях картина ровно противоположная. Максимальная скорость развивается, в спринте сразу после разгона, дальше в спринте в течение какого-то времени атлеты могут держать эту максимальную скорость, а дальше изо всех сил стараются ее как можно меньше снизить. То же самое более-менее повторяется на средних дистанциях. Да, на средних дистанциях удается иногда увидеть финишные спурты, но это, как правило, борьба за финиш. И далеко не всегда даже на финишных спуртах удается выйти на максимальную скорость, если брать целиком дистанцию. На длинных дистанциях, на сверхдлинных дистанциях, на полумарафоне, на марафоне, да, иногда случается увидеть негативный сплит. Вторая половина дистанции пробегается быстрее, чем первая. Это объясняется разными обстоятельствами. Либо атлет бежит в том темпе, на который он натренировался, а где-то в районе середины он понимает, что может еще прибавить, и прибавляет. Получается negative split. А намеренно сделать negative split – это задачка очень сложная. Потому что если речь идет о соревнованиях, то бежишь с таким расчетом, что этой нагрузки тебе хватит ровно настолько, чтобы закончить дистанцию, вот на этом уровне. И такой подход считается оптимальным, да, при этом очень часто на второй половине происходит некоторое замедление. Проблема в том, что сэкономив силы на первой половине дистанции, бывает очень трудно реализовать этот запас на второй половине, если мы говорим об очень длинных дистанциях, о полумарафоне и марафоне. На пятерке и на десятке, может быть, так работает, особенно если это бега с тактической борьбой, когда соперники идут рядом друг с другом и не очень взвинчивают темп, рассчитывая, что вот мы сейчас еще немножечко пробежим, может быть, ты задышишь, а вот я от тебя уйду. И иногда это удается увидеть, но это следствие тактической борьбы, а не заранее заготовленного плана. Так бывает. Теперь, что касается тренировок с тем же негативным сплитом. Да, это делается. В тренировках это называется прогрессивным бегом, бегом с увеличением скорости по ходу дела. Как часто это делать и насколько надо увеличивать скорость? Вопрос, который требует знания всех превходящих обстоятельств, на какую дистанцию готовимся, какую дистанцию бежим, какие задачи решаем вот в этом мезоцикле, в этой части тренировочного процесса, сходу ответить не могу. Да, действительно, прогрессивный бег – это хороший метод. Это тренировка, которую стоит время от времени выполнять. Ну, примерно так. Да, действительно, феномен, о котором говорит Алекс Брутфорс, что если бежать 5-10 километров в каком-то своем комфортном темпе и при этом не форсировать темп в начале, то постепенно разгоняешься. Да, действительно, до 5-7 кому-то нужно больше времени, кому-то нужно меньше времени, но происходит выход на какой-то свой, то ли привычный, то ли комфортный темп. Да, это работа, иногда это плотная работа, но это бег с контролируемым усилием, можно немножко прибавить, но вроде как этот уровень нагрузки устраивает. В результате, если смотреть на тренировку целиком, то рабочий отрезок получается с небольшим наращиванием темпа. Да, так бывает. Чем это объясняется, Бог его знает. То ли оптимизируется экономичность бега по ходу движения, то ли происходит какое-то длительное вырабатывание, потому что основной период вырабатывания он относительно короткий, ну, 10-15, максимум 20 минут, да, до 7 километра мало кто за это время добегает. Надо бежать быстрее 3 минут на километр. Таких немного. Ну вот, интересный феномен, слишком много значения я бы этому не придавал. Получается бегать с негативным сплитом, получается бегать прогрессивный бег, очень хорошо. Намеренно бегать прогрессивный бег еще и полезно в том плане, что это упражнение, которое позволяет научиться контролировать интенсивность своей нагрузки и соотносить эту интенсивность с продолжительностью, в течение которой ты можешь такую нагрузку выполнять. И очень часто получается включать в свои тренировки какие-то интервалы или части тренировки в темпе на заданную дистанцию. Условно, ты бежишь час в темпе марафона, а потом добавляешь и минут 15-20, не знаю, может быть, полчаса добегаешь в темпе полумарафона. Это тяжелая тренировка с прогрессивным бегом, и в конце с большой вероятностью придется ой как терпеть. Часто такое не сделаешь, потому что такая работа будет истощать.
На самом деле, я читаю некоторых спортсменов, Искандер, например, да, знаю, что есть у многих такая установка, что негатив сплитс – это что-то очень хорошее, и многие марафонцы пытаются достичь этого самого негатив сплитс. У меня в моей жизни, я припоминаю, точно был дважды. Один раз, когда я бежала свой второй в жизни марафон, он проходил в Санкт-Петербурге. Я тогда, в принципе, не знала, за какое время я могу пробежать, поэтому я сначала бежала с пейсером на 4 часа, а на середине мне показалось, что мы бежим слишком медленно, и я ускорилась и финишировала что-то за 3.45. А второй раз мы были в нашем беговом кемпе в новогоднем в Турции в этом году, и нас пригласили на местные соревнования в городе Фетхие. Я не знала дороги. И там пришли, значит, турецкие девушки, и я побежала за самой быстрой турецкой девушкой, не обгоняя ее, потому что я не знала, куда нужно бежать. Ну, так мы и бежали почти до конца, пока я не увидела финиш, и тут я попыталась от нее оторваться, но это была очень молодая девушка, у нее финишный рывок был гораздо сильнее, чем у меня. То есть у нас случилась прям такая вот борьба-борьба. Вот. И тоже там вышел прям такой очень очевидный негативный сплит.
Но у нее?
У нас у обеих.
Ну,
то
ладно.
Есть сначала мы бежали в ее быстром темпе, в моем комфортно, а потом я ее разогнала. Александр же видел это все дело. То есть я ее прям разогнала, а в конце она мне еще и дожала.
Ну вот, мы говорили о том, что, да, очень часто негативный сплит, особенно на не очень длинных дистанциях, это следствие такой тактической борьбы. Вон она отсиделась рюкзаком за спиной, и ее протащили почти всю дистанцию, а на финише оказалось, что у нее есть финишный рывок, которого у кого-то нет. Ну, да.
Да, и вот в наших кемпах очень часто случаются какие-то такие неожиданные мероприятия, нас местные комьюнити приглашают, мы же точно знаем, у нас будет кемп в Грузии в июне, да, и у нас же сейчас есть договоренность с учеником Александра, тоже Александром, который уже нас увлекает во все свои активности, и у нас, кажется, с ним будет очень много всякого взаимодействия, не только с участниками кемпа, а вот с этой локальной тбилисской беговой тусовкой. Хорошо. И следующий вопрос нам задает Вадим. Часто обсуждают пульс, но много реже дыхание. Почему при относительно быстром старте может появиться одышка уже на первых сотнях метров? Через какое-то время дыхание выравнивается. Как можно натренировать дыхалку, чтобы одышка вообще не появлялась?
Очень легко ответить – никак. Смотрите, усиленное увеличение частоты и глубины дыхания – это следствие того, что увеличивается запрос на кислород, и вследствие работы мышц повышается концентрация углекислого газа в крови, а стало быть, в выдыхаемом воздухе. Это сигнал дыхательному центру, что надо дышать чаще и глубже, надо от этого углекислого газа избавляться как можно скорее. Но сначала вырастет концентрация углекислого газа и появится дополнительный запрос на кислород. Потом дыхательный центр воспримет эту информацию и отдаст приказ, что называется, дыхательному центру низшего уровня, что давай-ка будем дышать почаще, поглубже. Это довольно инерционный процесс. Поэтому если стартовать слишком быстро и за первые несколько сотен метров дистанции сформировать себе кислородный долг, то одышка после этих первых нескольких сотен метров как раз и будет существовать. Она будет реакцией на этот кислородный долг, и дай бог, чтобы этот кислородный долг удалось отдать. Стало быть, что можно делать? Можно не так быстро стартовать. Дать возможность раскочегариться всему каскаду аэробного энергообеспечения, на это уходят минуты. Это не очень быстрое дело. Или сделать разминку, которая займет примерно столько времени для того, чтобы, что называется, раздышаться, согреться. А дальше уже в этом мобилизованном состоянии выходить на старт. Ну, если речь идет о тренировке, то мы просто тренировку начинаем медленно. А если одышка появляется, вот такая тяжелая одышка появляется на первых там, 2-3 сотнях метров медленного бега, так тоже иногда бывает, ну, значит, эти 2-3 сотни метров надо не бежать, а быстро идти. Плавно вкатиться в нагрузку. А если речь идет о соревнованиях, то надо делать разминку перед стартом с таким расчетом, чтобы еще на какой-то не очень низкой частоте сердечных сокращений, на высоком пульсе, ну, относительно высоком, да, там 120, 130, 140, у кого сколько, зайти в стартовую коробку под свисток, под выстрел. Какая-то вот такая идея. Поэтому разговор о тренировке дыхалки, он не совсем предметный. У нас у дыхательной системы резервные возможности гораздо больше, чем у всех остальных систем. Огромные резервные возможности у системы дыхания. Человек справляется с повседневной нагрузкой без одного легкого. Вот половины дыхательного объема, который у нас есть, хватает для того, чтобы обеспечить нашу кровь кислородом в повседневной нагрузке. В спорте нет, это другая история, но резервные возможности дыхательной системы заведомо больше, чем резервные возможности мышц, чем резервные возможности сердца качать. Поэтому не жалуйтесь на свою дыхалку. Находите способ готовить себя к длительной нагрузке. Разминка, плавное начало, вкатывание. Эти механизмы есть, они немножко индивидуальные, надо их у себя нащупать.
Спасибо большое, Александр. И нас слушает в прямом эфире как раз тот самый Александр из Тбилиси, который нас там уже ждет и потирает ручки. И мы ему уже обещали, что те выпуски подкаста, которые придутся на время нашего кемпа в Тбилиси, он будет проходить с 5 по 16 июня, мы организуем, собственно, там в Тбилиси и пригласим вот всю его беговую группу и все вот эти вот люди из тбилисской беговой группы под руководством Александра будут нам задавать вопросы.
Снимем под это дело оперный театр.
Да, но вообще-то пока мы сняли только двухкомнатную квартиру как раз с прицелом на подкаст.
Ну, ничего страшного.
Да, ну и, собственно, ссылки на наши ближайшие кемпы в Армении 28 апреля по 12 мая и в Грузии с 5 по 16 июня. Ссылки на описание и программу этих кемпов будут в описании подкаста или в первом комментарии к нашему видео на YouTube. Да, всем, пожалуйста, присоединяйтесь, очень будем всем рады. Следующий вопрос нам задает Марина. Марина спрашивает. Почему на бегу может сильно пробивать на зевоту? Но почему я включила этот вопрос в эфир с темой «Не слишком ли быстро я бегу?» Потому что уже не первый и не второй раз я слышала от Александра, который вернулся с тренировки и описывал, как там все было, да, что вот тренируемого начинает пробивать на зевоту, и это знак, что сейчас он позеленеет, ему поплохеет, и он еще будет тошнить. И поэтому, как только человека тренируемого пробивает на зевоту, он, в смысле Александр, сокращает его нагрузку. Что скажете,
это Александр? Это действительно так. Почему вообще люди зевают, никто толком объяснить не может. И зевают не только люди, многие животные зевают. Какова физиология, непонятно, но зевота – это один из физиологических процессов, которые у нас существуют. Зачем она нужна, никто толком не знает, толкового объяснения я не знаю. А тем не менее, что известно? Известно, что иногда зевота появляется при чрезмерной нагрузке, и она является предвестником разного рода плохого самочувствия у людей, которые к этой нагрузке непривычны. У кого-то зевота является предвестником слабости, головокружения, холодного пота, а, скорее всего, при этом падает давление, увеличивается частота сердечных сокращений. По всей видимости, это следствие расстройства механизма, который регулирует просвет сосудов. Какие-то сосуды значительно расширяются, при этом падает артериальное давление, человек чувствует слабость, его пробивает пот, ему лучше в это время сесть, а можно и лечь, полежать, да еще и ноги задрать. А у кого-то появляется головокружение вместе с зевотой, и он может потерять сознание. Такое тоже видел, и это, как правило, феномен, который появляется при нагрузках высокой интенсивности, незначительных по продолжительности. Ну, высокоинтенсивные нагрузки долго не выполнишь, но иногда такое бывает. После приседания с большими весами, после жима большого веса, после спринта на скорости близкой к предельной, опять-таки у людей, которые к таким нагрузкам непривычны. Почему это так, да бог его знает. Иногда люди падают в изнеможении, перед этим позевав, после длительного, быстрого для них бега. Так тоже бывает. Почему это так, я не знаю, но феномен известный. Я всегда на тренировках отношусь с опаской к тем, кто начинает зевать на бегу, потому что знаю, что иногда за этим следуют неприятные последствия. Действительно, человек останавливается, жалуется на головокружение, на слабость, падает, его пробивает на рвоту, что угодно может быть. Если человек начинает позевывать, я говорю, стоп, вот давай сейчас притормозим, поговорим за жизнь, как ты себя чувствуешь, так я тебя за руку подержу, теплая рука, холодная. Давай присядем на камушек, и ты мне еще что-нибудь расскажешь из жизни, потому что бегать сейчас не надо. Ну и самое простое объяснение, которое может быть, почему во время бега может сильно пробивать на зевоту, просто потому что не выспался. И пинками поднял себя рано утром и погнал бегать. Ну, вместо этого надо высыпаться, потому что восстановление должно иметь приоритет перед любыми тренировками. Если мы не восстанавливаемся, то никакой пользы от тренировок, скорее всего, не случится. Высыпайтесь, восстанавливайтесь.
Спасибо, Александр. Поскольку Александр тренирует именно бегунов-любителей, у которых бег не является основным их занятием, да, он всегда составляет тренировочные планы, проводя тренировки, имеет в виду, что этот человек поработал, позанимался семьей, и только там в третью или в пятую очередь пошел бегать. Да, и никогда он своему тренируемому не скажет, там, забей на все, сначала побегай, а потом спи. Подход абсолютно обратный, потому что его специализация – бегуны-любители. Хорошо, и вот как раз такой бегун-любитель Сергей из YouTube нас спрашивает. Мне 58 лет, я начинающий бегун. Бегу час и 40 минут в темпе 8 минут на километр. Могу говорить. Но гаджет показывает, что вся тренировка проходит в анаэробной зоне пульса. Вопрос, нужно ли снижать темп?
Я бы предложил Сергею заново оценить пульсовые зоны. Скорее всего, гаджет посчитал пульсовые зоны автоматически, исходя из какой-то волшебной формулы, не знаю из какой. И гаджет посчитал, что пульсовые зоны, которые есть, слишком высокие для человека такого возраста. Потому что, как правило, волшебные формулы считают ожидаемый максимальный пульс, исходя из возраста человека. Поэтому, что я готов предложить Сергею, заняться оценкой своих пульсовых зон. Если вы можете говорить, это явно совершенно пульс, который далек от вашего максимального. Если вы можете говорить, это значит, что в нагрузке такой интенсивности вы можете провести час, два, три, долго. Столько, насколько хватит силовой выносливости мышц, ну и способности нервной системы поддерживать эту нагрузку, посылая непрерывные импульсы мышцам, чтобы голова не устала. Поэтому, скорее всего, речь идет не о том, что тренировка проходит в анаэробной зоне, а речь идет о том, что неудачно расписаны пульсовые зоны. Ну, так стало быть, не с тренировкой надо что-то делать, а с пульсовыми зонами. Сесть, посмотреть, может быть, сделать какие-то, что называется, эксперименты несложные, заново оценить свои пульсовые зоны, загнать их в гаджет и наслаждаться тренировками дальше. Или вообще наплевать на это и жить спокойно, бегать в разговорном темпе, получать удовольствие.
Согласна. Потому что, когда я помню, начинала бегать, я уже не раз говорила с Александром, это были далекие 2017 год. План тогда писали ручкой на бумажке, пульсометров вообще были только у кенийцев, наверное, у членов сборной. И все бегали по ощущениям и прекрасно себя чувствовали. Хорошо. Вопрос нам задает Виктор в комментариях в нашем телеграм-канале «Эра_Ран». Виктор спрашивает. Заметил, что иногда во время разминки трусцой пульс быстро растет до 3-4 зоны, а потом снижается до второй, где, по идее, и должен находиться на низком темпе с самого начала. Нормально ли это? Пульсометр – нагрудный датчик, поэтому данные точные. Я вам сразу скажу, что коллективный разум дальше нашел для Виктора ответ, и Виктор его верифицировал. Давайте послушаем Александра.
Насчет точности данных я бы усомнился, потому что я не могу представить себе физиологический механизм, который во время разминки заставит пульс вырасти куда-то в заоблачные выси, а потом спуститься до тех величин, которым соответствует темп. Поэтому я бы думал о том, что вот это повышение частоты сердечных сокращений, которое показывает датчик, это некий артефакт. Очень часто такое случается, если человек надевает нагрудный датчик и бежит, будучи при этом сухим. И нету нормального контакта, нету передачи импульса с кожи на электроды. Ну и датчик придумывает себе какие-то показания, какие-то сигналы, которые он считает кожным проявлением электрической активности сердца. А на самом деле это следствие каких-то кожных сигналов от мышц, потому что мышцы у нас есть, и они тоже дают электрический сигнал. И его можно спутать с сигналом от сердца, особенно если сигнал от сердца не проходит в чистом виде, а он не проходит в чистом виде, потому что электрический контакт плохой. Ну, я бы предложил смачивать датчик, мазать его как какой-то электропроводящей жидкостью. Большинство людей, с которыми я как-то вот общался по поводу этих самых датчиков, и когда сам бегал с нагрудным датчиком, слюной его намазал, побежал. Ну, некоторые водой мочат. Некоторые даже используют этот самый гель для электродов ЭКГ, это уже совсем серьезная штука, высокопрофессиональная, потому что гель, он токопроводящий, он нужен для того, чтобы обеспечить хороший контакт электродов с кожей, чтобы электрические импульсы от сердца хорошо проходили и улавливались на поверхности кожи. Скорее всего, это артефакт, и скорее всего, это связано с тем, что нету хорошего контакта между датчиком и кожей. Импульсы плохо проходят, поэтому шум. И этот шум фильтрующая система считает частыми сигналами от сердца и вот забирает уровень пульса, который показывает датчик. Легко проверить. Увидел у себя 200, остановился, посчитал 140. Ну, если вообще этим стоит заниматься. Как правило, слишком высокий пульс, который не соответствует интенсивности нагрузки, который не сопровождается глубоким частым ритмичным дыханием и говорить невозможно – ну, значит, это артефакт.
Спасибо большое, Александр. На самом деле, Александр подсмотрел, потому что у нас там дальше в комментариях развернулась ветка. Ему, Виктору, задававшему этот вопрос, вот примерно все то же самое и пояснили другие подписчики нашего телеграм-канала.
Честное слово, не подсматривал.
Эра_Ран. И про вот эту жидкость для электродов тоже ему один товарищ там подсказал. И в итоге Виктор все это проверил на себе, протестировал и подтвердил, что так и есть. Если сразу бежать со смоченным датчиком нагрудным, то все гораздо...
Ну, я ничего не придумывал. Это опыт, который есть. С нагрудными датчиками люди бегают десятки лет уже. Этот опыт есть, и он более-менее общеизвестный.
Да, так что подписывайтесь на наш телеграм-канал R-RUN. У нас там есть коллективный разум, который вас к чему-нибудь тоже, может быть, приведет. Хорошо. И следующий вопрос нам задает наш слушатель с ником Дементьев из YouTube. Мне 30 лет, и я бегаю пару лет, и у меня стабильно высокий пульс. Я сижу в офисе с пульсом 80, хожу с пульсом 120. Легкий бег на пульсе 145-155. Я на таких пробежках звоню знакомым и болтаю. Полмарафон бегу со средним пульсом 181 за час 40. Делал ЭКГ под нагрузкой. Сказали, что все хорошо. Но при этом выдал максимум 201 удар. Но у меня есть боязнь, что что-то не так. И что это все-таки много. Скажите, насколько нормально то, что у меня происходит с пульсом, и насколько опасно с точки зрения долголетия?
То, что происходит с пульсом, нормально. Это иллюстрация того, что волшебная формула имеет примерно такое же отношение к действительности, как клятва к простому «да». А реакция человека на физическую нагрузку в смысле увеличения частоты сердечных сокращений сильно индивидуальна. И может быть действительно волшебная формула, которая описывает зависимость максимальной частоты сердечных сокращений под нагрузкой от возраста человека, в среднем правильная, но при этом индивидуальный разброс такой, что разница между средней величиной и индивидуальным показателем превышает диапазон зоны сердечных сокращений, который мы обычно расписываем. Кто-то расписывает 4 зоны, кто-то 5, кто-то 6, неважно. Поэтому я каждый раз говорю, вы можете воспользоваться волшебной формулой для расчета зон пульсовых на протяжении первых недель и исключительно в качестве очень-очень грубого ориентира. А дальше пульсовые зоны надо настраивать индивидуально. Потому что эти индивидуальные различия есть, и они очень большие. С точки зрения долголетия, могу сказать, что тренировки на выносливость способствуют увеличению продолжительности жизни при сохранении качества этой жизни. Просто потому, что бегая, развивая выносливость, тренируя сердечно-сосудистую систему, мы тем самым увеличиваем функциональный резерв этой сердечно-сосудистой системы. Если или когда происходит какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы, существующий, наработанный тренировками функциональный резерв позволяет прожить дольше, не роняя качество жизни, не превращаясь в калеку. Да, мы при этом действительно не защищены от других болезней, и снижая риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, мы тем самым увеличиваем риск смерти от злокачественных новообразований, но с этим ничего не поделаешь. Мы живем столько, сколько получается, и лучше эту жизнь прожить с максимально доступным качеством. Возвращаясь к вопросу, нет, бег с высоким пульсом не снижает продолжительность жизни, таких данных нет. На максимальном пульсе мы все равно не можем проработать слишком долго. У нас срабатывают другие ограничители продолжительности нагрузки с такой интенсивностью. Загнать свое сердце высоким пульсом физической нагрузкой человек практически не может. У нас есть другие ограничители, которые сработают раньше. Да, действительно, в эксперименте на крысах можно крысу загнать, но это совершенно бесчеловечно. Человек себя в такую нагрузку загнать, как правило, не может. Я не видел примеров этому. Да, случается, что под нагрузкой людям делается плохо, и даже случается, что люди под нагрузкой умирают, но это всегда следствие болезни. Здоровый человек, который бегает, развивает свою выносливость, тем самым способствует увеличению продолжительности жизни. Поэтому я бы не переживал из-за того, что вы живете с высоким пульсом. С течением времени, тренируясь на выносливость, люди говорят, что их частота сердечных сокращений, как в покое, так и при нагрузке, потихонечку снижается. Вот сидел в офисе с пульсом 80, лет через 5 обнаружил, что пульс 60. А еще лет через 10 он сделается 50. Тоже ничего страшного нет. Сердце справляется, выполняя свою насосную функцию. Какую частоту сокращений при этом сердцу приходится развивать? Вопрос другой. У кого-то частота сердечных сокращений вследствие тренировок на выносливость снижается значительно и довольно быстро, у кого-то она остается высокой. Это никак не влияет ни на спортивный результат, ни на продолжительность жизни. Во всяком случае, я не видел этих результатов в исследованиях. Статистики нет, сказать нельзя.
Ну, сейчас Александр просто попрал все, не то что основы, а аксиомы бега, потому что вот кого не послушаешь, всяких лекторов о беге, все говорят, обязательно нужно бегать на низком пульсе. Если у нас поднимается, идите пешком. Ни в коем случае там не допускайте пульсы там выше там скольких-то. Чувствую, у нас под нашим видео в YouTube-канале подчеркивание ран будет какой-то там шлейф холиварных комментариев.
Подождите, пожалуйста. Вот я совершенно согласен с тем, что значительная часть беговых тренировок и вообще тренировок на выносливость должна происходить на низком пульсе. Обратите внимание, на низком пульсе. Не на пульсе меньше 120 или не на пульсе ниже 130, а на низком. А низкий он у каждого свой. У того, кто шагом ходит с частотой сердечных сокращений 120, низкий пульс будет на бегу, ну, 140. Вот он для него низкий. И при этом это низкоинтенсивная нагрузка, которая позволяет человеку разговаривать по телефону, не делая заметных пауз на вдох-выдох, и его собеседник на том конце не знает, человек бежит, сидит, он нормально разговаривает. Он говорит полными фразами, у него нету пауз на вдох-выдох, не догадаешься. Стало быть, это низкоинтенсивная нагрузка, а что сердце при этом бьется часто? Ну вот такая индивидуальная особенность организма, по всей видимости, объем крови, который сердце выкачивает за одно сокращение, не очень большой, и приходится набирать объем циркулирующий, объем крови, который сердце прокачивает за минуту, увеличивая число сердечных сокращений. Значит, у этого человека низкий пульс там 140-150. Ничего страшного в этом нет. Да, действительно, идея бегать значительную часть своего объема на низком пульсе, она хорошая, правильная, она подтверждена жизнью. Но этот низкий пульс, он у каждого свой. И нету одной абсолютной величины, к которой должны стремиться все. Это не так. Люди все разные.
Спасибо, Александр. А мы начали записывать новый цикл роликов «Бег, мифы и предубеждения». И вот как раз бег на низком пульсе, который всем обязательно предписывают, да, это один из мифов, про которые мы тоже поговорим в каких-то ближайших выпусках. Следующий вопрос нам задает слушатель в YouTube с ником MikBigKick. Мужчина, немного за 40, максимальный пульс, что видел 206-208 ударов в минуту на интервалах бегом. И чуть ниже 200 ударов в минуту на лыжах. Делал темповую тренировку со спортсменами МГАВКа, дистанция около 8 километров. Держать темп было нелегко, но терпимо. Терпел, но не умирал. И пробежали 8 километров за 28 минут. После забега посмотрел на пульсометр и ужаснулся. Пульс 193 – это средний. Вопрос, насколько вредно и опасно держать такие пульса на протяжении получаса и какие могут быть последствия?
Во-первых, еще одна иллюстрация того, что волшебная формула, связывающая максимальную частоту сердечных сокращений и возраст, немножечко не всегда работает, а если работает, то с большой погрешностью. В этом случае погрешность прямо-таки огромная, потому что разница между ожидаемой и реальной величиной максимального пульса перекрывает не одну зону, а две, а то и три. Очень большой диапазон ошибки. Поэтому призываю всех еще раз не ориентироваться на волшебные формулы, а смотреть, как это выглядит у вас. А по поводу 8 километров за 28 минут, это темп, который изрядно быстрее, чем 4 минуты на километр. Это 3 с копейками на километр. Очень хороший темп. Герой, красавец и молодец. Средний пульс 193. Пришлось потерпеть, действительно пришлось потерпеть, потому что это пульс, который не очень далек от своего максимального. Вредно ли, сказать не могу. Насчет опасно я не знаю. Какие могут быть последствия? Последствия могут быть в виде развития способности бегать в таком режиме на протяжении длительного времени. Ну, будем считать, что это тренировка соревновательного бега на 10 километров. Вот если удастся с этими же спортсменами бегать дальше, то через какое-то время окажется, что можно продержаться не 28 минут, а 32. Ну, 35. И за те же 35 сбегать десятку на соревнованиях. Вот какая-то такая ситуация. Да, действительно. А может быть, чуть-чуть поменьше сделать темп с таким расчетом, чтобы выдержать 1 час. И это будет очень хорошая тренировка для соревновательного бега на дистанцию 21-100, на полумарафон. Вот такие последствия. Ничего страшного в смысле частоты сердечных сокращений я в этом не вижу. Да, бежал, да, нагрузка была большая, да, пришлось терпеть, видимо, на второй половине пришлось терпеть изрядно. Действительно, это так происходит, когда бежишь в таком режиме, потому что интенсивность нагрузки такая, что аэробных способностей организма для покрытия энергозапроса не хватает. Приходится подключать анаэробный механизм энергообеспечения. При этом в кровь выделяется лактат. Какая-то часть этого лактата успевает утилизироваться, какая-то накапливается, концентрация лактата растет. Появляется ощущение, которое, ну, со временем они делаются узнаваемыми и привычными. Жжение в мышцах, увеличение тяжести, глубины, напряженности, ритма дыхания. У кого-то при этом еще есть какой-то комплекс кожных ощущений, у кого-то руки ощущаются как горячие, кого-то наоборот мурашки пробивают, лицо ощущается, что оно краснеет, наливается, по-разному. Но действительно это комплекс ощущений, который описывается как бег близко к лактатному порогу, к тому уровню лактата, который мы в состоянии удержать стабильным без его бесконтрольного роста. Ну вот такая тренировка, да, часто ее повторять не получится, это будет истощающей нагрузкой. После такой тренировки интенсивные работы тоже особо не заходят. А легкая восстановительная пробежка, да, пожалуйста. Ну вот раз в 2 недели, раз в 3 недели такое бегать. После этого где-нибудь в начале мая катнуть десятку на личник. Почему нет?
Мы уже полчаса в эфире. Если нашим слушателям интересно то, о чем мы рассказываем сегодня, а именно, нужно ли бояться бега на слишком высоком пульсе и вообще не слишком ли быстро я бегу, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему выпуску везде, где вы нас слушаете. А вы слушать нас можно прежде всего в YouTube-канале «Эра_Ран» и в подкасте «Когда твой тренер-доктор» на всех подкаст-платформах. И обязательно подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете. Так платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и показывает наши видео другим слушателям. И давайте мы ответим Ольге, которая нас сейчас слушает в прямом эфире. А кто желает нас слушать в прямом эфире, для этого нужно подписаться на телеграм-канал «Эра_Ран», и там мы каждую пятницу публикуем ссылку на прямой эфир, который проходит в субботу. И Ольга спрашивает. Выполняла серию СБУ. Планируемый пульс 105-166, какой-то большой разброс. Выполняла по мере своих сил, а потом смотрю на часы и удивляюсь. Пульс всего 154, а сил нет совсем. На последних повторениях пульс все-таки вырос до 170, но в голове был вопрос. Просто бегаю я и с большим пульсом, но не так устаю. Почему во время СБУ, то есть специальных беговых упражнений, такая сильная усталость, хотя пульс может быть не так высок?
Все очень просто. Специальные беговые упражнения поначалу, в начале тренировочного процесса, очень часто выполняют функцию силовых. Потому что это непривычная нагрузка, потому что по ходу специальных беговых упражнений приходится сильно напрягать мышцы, которые до того в жизни особо никогда и не работали. Типичный пример – это напряжение мышц передней поверхности голени. Они у людей, которые сидят в офисе, лежат на диване и ходят по улицам, толком не работают. А у бегающего человека мышцы передней поверхности голени должны тащить стопу кверху, и они напрягаются. Иногда это приводит к неприятным последствиям при перегрузке таких мышц. Короче, СБУ – это непривычная интенсивная нагрузка. И она поначалу утомляет. Есть другая особенность. Вы делаете серию упражнений, движений в упражнении, и эта серия, как правило, не очень длинная. Но сколько можно времени выполнять это упражнение? 20 секунд, 30 – это не очень продолжительное время. За это время пульс просто не успевает разогнаться. А после этого вы либо шагом, либо очень медленной трусцой возвращаетесь к точке старта, делаете следующую серию. Поэтому очень часто, глядя на данные, на пульсовую кривую человека, который выполнял тренировку со специальными беговыми упражнениями, видишь, что сначала была разминка на низком пульсе, потом видна эта серия СБУ, и пульс постепенно пилообразной кривой растет все выше, 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 постепенно увеличивая частоту сердечных сокращений к концу каждой серии упражнений, особенно если после каждой серии делается ускорение, там пульс еще подрастет, и он не успевает спуститься к исходной величине начала этой серии, когда уже начинается следующее упражнение. Поэтому ничего страшного в этом нету. Со временем ситуация стабилизируется, появится понимание, насколько интенсивно можно нагружать себя в упражнениях так, чтобы успевать восстанавливаться к началу следующего упражнения и вообще помнить о том, что поначалу специальные беговые упражнения – это основная часть тренировки, а потом специальные беговые упражнения делаются частью разминки. Вот пробежал какое-то расстояние или пробежал какое-то время с невысокой интенсивностью, потом поделал упражнение, а потом взялся за основную работу. А все предыдущее было подготовкой к основной работе. Вспомнить движение, согреться, согреть мышцы, разогнать частоту сердечных сокращений. Ну вот это и достигается разминкой, беговыми упражнениями. Поэтому ничего страшного нету. Усталость после СБУ может быть, особенно если это упражнение, которое поначалу требует большого напряжения, напряжение мышц, которые раньше в жизни не особо работали. Ничего страшного. Организм адаптируется, и ко всему мы привыкаем.
Спасибо, Александр. Так что, если удаленные тренируемые Александра думают, что они напишут в отчете, что СБУ сделали, а на самом деле нет, и тренер про это не узнает, то теперь мы раскрыли секрет, как же тренер узнает, были СБУ или нет. Если была спилообразная кривая сердечных сокращений, то значит, СБУ у вас были.
Это если датчик все правильно видит.
Да. А вот те, кто с Александром тренируются очно в Хайфе, как вот мы сегодня утром бегали, то тут уж никуда не денешься, потому что групповые тренировки с Александром, они наполовину состоят из специальных беговых упражнений, потому что Александр пытается поставить своим тренируемым правильную, красивую технику бега, чтобы они могли сильно отталкиваться ногой, могли сильно раскрывать угол между ногами, делать большой шаг. И мы много делаем разных специальных беговых упражнений, направленных вот на увеличение длины шага, на увеличение частоты шагов и, в конце концов, на увеличение скорости бега. А если вы желаете тренироваться с Александром, то это можно делать в Хайфе. У нас есть групповые тренировки в четверг и в субботу, а в пятницу мы гуляем по горам. У нас есть сообщество Run Hive в Telegram, вот можно его найти и присоединяться к нам. Можно тренироваться с Александром индивидуально в Хайфе или в Израиле, на севере или в центре. Если вы живете не в Израиле и не в Хайфе, то можно тренироваться с Александром дистанционно, как мы только что узнали, он по вашей частоте сердечных сокращений поймет, что вы там вообще делали на тренировке. Он вам будет писать планы на платформе TrainingPeaks, вы будете писать ему свои ощущения, мысли и жалобы по концу недели, или наоборот, писать, что было очень легко, доктор, пиши еще. И он вам будет писать план на следующую неделю в зависимости от ваших ощущений от прошлых тренировок, в зависимости от того, какие у вас события в семье, на работе, насколько вы загружены, высыпаетесь, какие у вас соревнования, целевые старты. Вот это все, потому что все планы у него индивидуальные, нет никакой какой-то там общий план на какую-то большую группу. Нет, он знает про каждого, что у каждого человека сейчас происходит в жизни и каким образом дозировать ему нагрузку. А если вам хочется очного общения с Александром, то для этого у нас есть самый веселый способ – наши беговые кемпы. Ближайшие будут у нас кемпы в Армении, в Цахкадзоре с 28 апреля по 12 мая. 28 апреля мы бежим в Армении марафон, и дальше в Цахкадзоре на горнолыжном курорте будем тренироваться именно в трейловом беге. А следующий кемп у нас будет с 5 по 16 июня в Тбилиси перед Лиси Трейлом. Мы будем прицельно готовиться к Лиси Трейлу, бегать по его трассе, ну и, собственно, в конце 16 июня самый трейл пробежим. А затем у нас будут два кемпа в Турции. Первый перед Каппадокией Ультра Трейл в октябре. И следующий новогодний кемп будет в Фитхие, потому что мы были там в этом году, нам очень понравилось, и мы хотим повторить. Программы всех кемпов, а также каким образом тренироваться с Александром, будет по ссылке в описании подкаста или в первом комментарии к этому видео. И давайте двигаться к следующему вопросу от Ольги, которая продолжает рассказывать про свою тренировку. Бегала интервалы 8 по 200. В течение времени, которое длился сам интервал, часы постоянно показывали, что я в зоне низкого пульса, около 160, а предполагался аж до 183. Но как только интервал заканчивался, я переходила на шаг трусцу, пульс подскакивал до 175. То есть вместо отдыха, получается, у меня наоборот было нагружение. Что это за отсроченный эффект? Может ли сказываться на это влияние экстрасистолия? У меня диагноз желудочковая экстрасистолия. То есть это такая болезнь сердца. Пожалуйста, Александр.
8 по 200 – классика интервальной тренировки. Я, как правило, пишу. А если не пишу, то объясняю. А если я вдруг это не объяснил, прошу прощения, объясню сейчас. На коротких интервалах, мы сегодня об этом немножко говорили, пульс может не успеть дойти до заданных величин. Поэтому, бегая короткие интервалы, смотреть на часы, сколько там получилось, не надо. Бегая короткие интервалы, ориентируйтесь на свои ощущения. Вот бежишь 8 по 200, беги так, чтобы 8 раз пробежать 200 метров примерно за одно и то же время, или первые 2-3 будут пристрелочными, и их бежать с некоторым запасом сил, а дальше выкатывать то, что можешь, может быть, с расчетом, что последний пробежать еще чуть быстрее, вот выдавить из себя какую-то предпоследнюю капельку. Последнюю отдашь на соревнованиях. А поскольку реакция нашего пульса на физическую нагрузку является не моментальной, она отсроченная, время, в течение которого бежится 200 метров, сколько это? Минута. Ну хорошо, если бегаешь быстро, это меньше 40 секунд, если бегаешь не очень быстро, это 50 секунд, может быть, минута. Пульс может не успеть вырасти за время интервала, но тот кислородный долг, который ты накопишь, пробегая 200 метров за 50 секунд, он даст себя знать во время отдыха. Первые 10, 15, а то и 20 секунд времени, в течение которого предполагается отдыхать, пульс как раз и вырастет, чтобы снова начать снижаться к началу следующего ускорения, следующего отрезка. Абсолютно нормальная картина, переживать из-за этого не надо. Я не думаю, что желудочковая экстрасистолия может каким-то образом повлиять на это. Это самостоятельный феномен, есть какой-то очаг эктопического, ну, неправильный очаг возбуждения в сердечной мышце или в проводящей системе сердца. Он живет своей жизнью, на него очень трудно повлиять, иногда его удается подавить медикаментозно со своими побочными эффектами и негативными последствиями. Есть риски, поэтому, насколько я знаю, последние годы не шибко увлекаются подавлением этих самых очагов экстрасистолии, если она не доставляет больших неприятностей. Если это действительно выраженные частые экстрасистолы, и они плохо субъективно воспринимаются или по своим особенностям несут высокий риск, тогда приходится действительно предпринимать какие-то усилия, избавляться от этих очагов неправильной активности. Немножко другая история. Еще раз скажу, на коротких интервалах пульс может не успевать вырасти до целевых значений. Он добежит до этих целевых значений в начале периода отдыха. Ничего страшного, это нормальная человеческая физиология.
Спрашивает нас Артем. Мне 35 лет, вес 68, рост 182. Бегаю 5 лет для здоровья, в основном в медленном темпе, с пульсом 135 в среднем. Готовился к соревнованиям в манеже на 3000 метров. Пробежал на улице 3 километра в комфортном максимуме для себя. 3 километра за 15-40 на среднем пульсе 172. 3 недели готовился к забегу. В итоге пробежал в манеже 3000 метров за 12.42. Но мой максимальный пульс за это время разогнался до 197 ударов в минуту. И держался такой весь забег. Я ощущал тяжесть в правом боку при таком пульсе и нехватку кислорода. Однако по ощущениям мог бежать и быстрее. Но страх из-за такого высокого пульса останавливал меня. Насколько нормально такое явление с повышением пульса выше максимума, который у меня был всегда 186 ударов? Какие могут быть последствия для неподготовленного бегуна?
Я бы не сказал, что речь идет о неподготовленном любителе, потому что 5 лет бега, хоть и в медленном темпе, но это изрядное время для подготовки. При этом есть хорошие исходные данные. Рост 182, совсем небольшой для такого роста вес, индекс массы тела небольшой. Нести такое тело на длинных ногах не тяжело. Если есть достаточная мышечная масса, то все в порядке. Но если человек бегает 5 лет, ну, скорее всего, ноги крепкие. Я не знаю деталей подготовки к 3000 в манеже, но обычно подготовка к 3000 предполагает какие-то тренировки в быстром темпе. Бежишь ли ты интервалы, бежишь ли ты непрерывно на протяжении, не знаю, километра двух, двух с половиной, максимум трех. Но быстрый бег при подготовке к соревнованиям на небольшую дистанцию – это более-менее естественно и интуитивно понятно. Теперь по поводу пульса. Удалось разогнать себя выше ожидаемого максимума. Ну вот, когда тренировался, выше 186 пульс не подымался. Или сознательно ограничивал себя, увидев 186, думал, это уже близко к тому, что мне должна подсказывать волшебная формула, я быстрее не побегу, мне больше нельзя. Оказалось, что можно. Когда отвлекся, вписался в соревнования, сцепился с кем-то по дистанции, все бегут, я чё хуже их, бежишь, на второй половине глянул, батюшки, да там 197. Не слишком ли быстро я бегу? Вдруг что-то плохое случится. Оказалось, что ничего не случается. Да, действительно, есть тяжесть в правом подреберье. Ну, немножко неразбеганный. Немножко не хватило знания, представления о том, что происходит с твоим телом на таком беге в таких дистанциях. Ничего страшного, это опыт, он копится. Теперь понятно, что 3000 можно бежать с пульсом выше 195, может, и 2000, может быть и 200 можно из себя выдавить. Это даст еще какие-то секунды, если хочется еще бегать эти самые 3000. Вообще тяжелая дистанция, она бегается в режиме очень близком к максимальному потреблению кислорода. Субъективно это тяжело. Это ощущение катастрофической нехватки воздуха. Вот она мучительная, эта нехватка воздуха. Все силы уходят на то, чтобы бежать и дышать. Говорить невозможно. И еще какое-то время после финиша говорить невозможно. Да, действительно. О чем говорит повышение, превышение ожидаемого максимального пульса? Всего-навсего о том, что он был неправильно оценен. Потому что есть определение. Максимальная частота сердечных сокращений – это самая большая частота, которую человек, этот конкретный человек, может выдать при физической нагрузке. Вот смог разогнать себя до 197, значит, твой максимальный пульс 197. Не столько, сколько волшебная формула прописывает, а 197 столько, насколько смог себя разогнать. Если говоришь, что мог бы быстрее, но опасался из-за того, что пульс самый большой, не исключено, что максимальный пульс еще немножко повыше. Со временем это сделается понятно. С одной стороны, тренируясь, приобретая опыт, понимая, что можно жить и на таком пульсе, перестаешь этого бояться. С другой стороны, по ходу тренировочного процесса и с годами максимальная частота сердечных сокращений немножко падает. И если, условно, в 35 лет мог разогнать себя выше 195, то к 40, может быть, и 190 будет пределом. Ничего страшного в этом нету. Действительно, с годами скоростные показатели падают, немножко растет выносливость, ну и специфическая выносливость, если ее, соответственно, тренировать. Поэтому явление совершенно нормальное. Максимальная частота сердечных сокращений у каждого своя, и она очень часто отличается от того, что прописывает волшебная формула. Забудьте про формулу, смотрите на то, что есть у себя. Нет, это не должно причинять никакого вреда здоровому человеку со здоровым сердцем.
И давайте мы ответим еще Павлу, наткнулся на теорию гипоксических митохондриальных тренировок. В развитых странах это давно применяется на практике спортсменами и людьми с различными заболеваниями. Вопрос, как вы относитесь к гипоксическим тренировкам? Можно ли за счет маски создать гипоксию и бегать в ней, например, интервалы на панно или МПК? Или стоит покупать дорогой аппарат-гипоксикатор? Давайте, кстати, расшифруем, кто не знает, что гипоксические тренировки – это тренировки с ограничением кислорода. Нас про них уже спрашивали, я оставлю ссылку на предыдущий ответ Александра про гипоксические тренировки в описании подкаста или в первом комментарии к нашему видео. Пожалуйста.
Я пытался найти, есть ли такие вот гипоксические митохондриальные. Честно признаюсь, не нашел. Гипоксические нашел. Они действительно есть. А при этом единственный, ну, реальный работающий способ создать дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе – это либо поднять человека на высоту, поместить его в помещение, из которого немножечко откачали воздух, имитировать подъем на высоту, или поехать куда-то. Ну, вот мы поедем в Цехкадзор, там высота 2000 метров. Вот это будут себе вполне гипоксические тренировки для тех, кто привык жить на равнине. А тут его подняли на 2000 метров, там кислорода меньше, ну, гипоксия. Днем и ночью. И тренируешься в гипоксии, и спишь в гипоксии. В небольшой. Действительно, организм на это отвечает, потому что увеличивается синтез красных кровяных телец, эритроцитов, немножко поднимается гемоглобин, увеличивается функциональная активность ферментов аэробного энергообеспечения и так далее. Короче, тренировки на высоте действительно помогают, спустившись вниз на уровень моря или там на тот уровень, на котором привык жить, через некоторое время бежать быстрее. Лучше переносить нагрузку. Да, действительно так. Теперь, что касается других способов имитировать этот самый дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе. Действительно, есть технически не очень простые средства, которые позволяют уменьшить концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе. Либо это обедненная кислородом газовая смесь, которую каким-то образом надо создавать, либо закачать ее в баллон, надеть маску, либо придумать что-то, что будет поглощать кислород из вдыхаемого воздуха, тем самым обедняя вдыхаемую газовую смесь. Сразу скажу, что разные устройства, которые имитируют удушение, ну, ограничивают входящий поток, не являются средствами, адекватно моделирующими гипоксию. Они моделируют удушение. Они ограничивают входящий поток. С таким же успехом можно заткнуть себе одну ноздрю и заклеить скотчем рот. Ровно такой же механизм. Ограничение входящего потока. Это не физиологический механизм. При этом сильно растет нагрузка на дыхательную мускулатуру. Никакого тренировочного эффекта при этом не наблюдается. Физиология гипоксических тренировок немножко другая. Теперь о том, какие результаты приносят подобные тренировки. Тренировки в масках. Никаких результатов, которые описаны в исследованиях, я не нашел. Может быть, такие исследования есть, но их никому не показывают. Тогда для нас их не существует, мы об этом ничего не знаем, объективного подтверждения эффекта от таких тренировок нет. Люди, которые тренируются, на мой взгляд, люди, которые тренируются в масках, на мой взгляд, тренируются ради того, чтобы помучиться, или потому что они в это верят. Одно другому совершенно не мешает. Что касается тренировок на высоте, да, это работает. И огромное число людей, которые занимаются спортом на выносливость, велосипедисты, бегуны, пловцы, кто угодно, ездят в горы, в Среднегорье, тренируются там, в расчете, да, лыжники, конечно. Ездят в горы, тренируются там, в расчете, что немножко подрастет гемоглобин, немножко повысится активность ферментных систем, спустившись на равнину, будешь бежать быстрее. Да, действительно, это так работает. Насчет маски я высказал свое мнение. На мой взгляд, ничего, кроме маркетинга и дополнительной нагрузки на дыхательную мускулатуру. Человека не ограничивает мощность дыхательной мускулатуры. Это как раз проверяли. У нас достаточная мощность дыхательной мускулатуры для того, чтобы обеспечить организм кислородом. Может быть, какой-то дополнительный энергозапрос, если вы умеете бежать марафон со скоростью, ну, в темпе типа 2.50. Там действительно наблюдается дополнительный расход энергии на дыхание. Для людей с планеты Земля, которые не спустились с Кенийских Нагорий, это не относится. Дорогой аппарат-гипоксикатор, ну, можно покупать, я бы эти деньги вложил в свой тренировочный процесс каким-то более приятным способом. не знаю, закупиться кроссовками, поехать на сборы. Я не уверен, что надо отдавать деньги за какой-то предполагаемый результат, который то ли будет, то ли нет. На мой взгляд, гораздо приятнее жить нормальной жизнью, бегать в красивых местах, получать от этого удовольствие. Дорогой аппарат – это еще и беговая дорожка, это намордник на лице, стоит ли оно того.
Так что, Павел, приезжайте к нам в Техадзор с 28 апреля по 12 мая, либо в Тбилиси с 5 по 16 июня, либо в Турцию в октябре и в январе.
Да куда угодно, да. Есть куча мест, где так здорово бегать, и при этом горы, и это очень красиво. Зачем гипоксикатор?
Гипоксии included во все наши кемпы. Они все будут на каких-то возвышенностях, поэтому гипоксии мы вам обещаем. И, пожалуйста, Александр, кто же сегодня получит эробандана? Она может быть оранжевая, белая или черная. И цвет банданы выбирает победитель, а победителя, автор лучшего вопроса, сейчас объявит Александр Луконин.
Алекс Брутфорс из YouTube, который задал вопрос про стратегию Negative Splits. Спасибо.
А если наши слушатели желают выигрывать эробандану, белую, оранжевую или черную, это очень просто сделать. Нужно задавать вопросы Александру в комментариях к любому видео в YouTube-канале «Эро-Ран», либо в комментариях к любому посту в нашем Telegram-канале «Эро-Ран». До следующей недели. Всем большое спасибо. Всем пока.
Всем пока.